Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели, у микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкаста в «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Мы должны заставить Путина просить воду у Украины. Такое заявление в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустра сделал советник главы Офиса президента Украины, бывший премьер Автономной Республики Крым Сергей Куницын.
Воды в Крыму нет. Взять ее неоткуда. Никаким путем. Я, как крымчанин, я хочу, чтобы мой родной Крым вернулся. Мне мать не дали похоронить, потому что я укроп 3 года назад. Как я могу к этим относиться, людям, да? Но я знаю, что Крым умирает. Он превращается в пустыню, солевые бури, заболевания. Вспомните, что было на титановом заводе 2 года назад. Это из-за отсутствия воды, чтобы разбавлять кислотонакопители. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню. Они предлагали... Мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы, Твейлы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Здесь надо очень правильно. И самое главное, мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно.
И вы считаете, что воду надо продавать?
Я считаю, что пусть Путин просит, а потом украинское руководство рассмотрит.
В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире той же программы так ответил Сергею Куницыну.
Не можно ни якому разі надіятися, що Путін нам щось буде просити. І це не має бути нашою метою. Нехай він живе в своїй країні, займається своїм народом. Нас не цікавить, але поїти... російських солдат, які здійснюють окупацію, це все одно, що давати або продавати їм набої, якими вони нас будуть завтра вбивати.
Хлопці, там...
Це абсолютний нонсенс.
Хлопці, там 2,5 мільйони не солдат.
Там для цивільного населення води вистачає.
В ефірі радіо «Крим Реалії» ми поговорили з Сергієм Куніциним. Действительно ли он выступает за продажу воды в Крым, если, предположим, президент России Владимир Путин попросит власти Украины рассмотреть такой вариант? Вот что он нам ответил.
Во-первых, я руководил Крымом 10 лет, я знаю водный баланс Крыма, я знаю, что происходит, я знаю, что там... катастрофическая ситуация, особенно степной северный Крым, особенно там, где химические заводы находятся. Там соленые озера повысыхали, там русло каналов все разрушено, там солевые бури, что 2 года назад на Титане было, это нам звоночек, что может произойти, катастрофа вообще экологическая. Я голосовал в 2014 году за то, чтобы воду туда не давать. Потому что я понимал, что электроэнергию они дадут с Кубани, что они и сделали, потому что в Крыму, собственно, электроэнергии 15%. Что газ они мощности Черноморнефтегаза развернут и с Кубани подадут. Но я понимал, что воду они не дадут, ее там просто физически нет. Но когда вице-премьер-министр, профессиональный человек, рассказывает басни про то, что будем давать воду каким-то военным, но надо хотя бы немножко демографическую ситуацию знать. 2,5 миллиона человек там живет. Практически все, кто жили при Украине, ну, приехала там какая-то часть. Военных было 11 тысяч российских в 2010 году. Сейчас их пускай 50 тысяч. Что такое 50 тысяч военных? Это 2% от 2,5 миллионов.
Смотрите, но вы говорите о катастрофической ситуации, но кроме вас об этой катастрофической ситуации никто больше не говорит. Например, нынешнее подконтрольное России руководство Крыма, оно говорит, что Крыму не нужна днепровская вода. Почему вы говорите о том, что возникают какие-то проблемы на полуострове?
Ну, слушайте, они не говорят, потому что, может быть, им сейчас сказали не говорить. Но я знаю, я общаюсь с людьми, в том числе и с руководителями, которые были, с простыми людьми. У меня недавно приезжал мой друг оттуда, когда мне люди рассказывают, что вода там 2 часа утром, 2 часа вечером, что набирает полную ванную за ночь воды, всю черную, грязную, да, что они построили Шойгу с Аксеновым 2 60-миллиметровых трубопровода с Тайганского водохранилища, в котором тоже нет воды, две такие бзюшки трубы, да, и как бы, которые не решат вообще никакие проблемы, то я руководствуюсь не тем, что говорит Аксенов. Я привожу другой пример. У нас с 2014 года идет война с Российской Федерацией. Но все наши президенты, премьеры, тем не менее, обращались к Путину тому же по природному газу. И мы знаем, что мы покупаем их природный газ.
Куницын добавил, что мнение о возможной поставке воды в Крым при определенных условиях, которое он озвучил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, его личное мнение, а не сценарий, обсуждаемый в офисе президента.
Я президенту год назад говорил просто, что нужно обратить внимание на Каховку и на Каховские шлюзы, потому что русские могут пойти штурмом туда. Когда у них критическая будет ситуация, а воды в Крыму было на несколько месяцев, они могут пойти. Он мне еще сказал, вы что думаете, что они всерьез могут это сделать? Я говорю, а кто думал всерьез, что они захватят Крым и полдонбасс? Потому что у них вариантов нет. И бряцание, в том числе оружием, это механизм давления, в том числе и на водную проблему. И, конечно, они страшный удар получили, когда, наконец-то, Зеленский, первый президент, который создал Крымскую платформу. Ведь что произошло на самом деле? Они с нами о Крыме вообще и о Севастополе говорить не хотят. Для них это вопрос закрытый. Алло.
Да-да, я вас слушаю, пожалуйста, закончите свое мнение.
И вдруг Украина делает совершенно нестандартный ход. Она создает Крымскую платформу, которая там 60 стран мира, включая мировых монстров, там Соединенные Штаты, Турция, Германия там поддерживают. И это шикарнейший ход Зеленского, потому что он говорит о чем? Не хотите вы говорить с нами о Крыме? Мы о Крыме будем говорить со всем миром. А весь мир нас поддерживает, что это наша территория. И это, я думаю, серьезно взбесило Путина.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сказал о том, что вода может быть оружием в борьбе с российской аннексией Крыма.
Воду предлагается поставлять на нашу оккупированную Российской Федерацией территорию. Сергей Владимирович просто, ну, или лукавит, или он просто не осознает, что таким как раз образом и размывается принцип суверенности на той или иной оккупированной территории, когда государство, у кого территорию оккупировали, вступает в особые отношения с оккупантом, и этим уступает свой суверенитет над территорией. Один вариант, еще одно. Но мы же понимаем, что Россия очень спешно заселяет Крым своими гражданами. Воды не хватает для российских колонистов. Точка. Для Крыма, для потребностей людей, конечно, не для таких объемов аграрного хозяйствования, там рис выращивать и тому подобное, да, действительно воды не хватает. Но воды для бытовых нужд и для питья в Крыму достаточно. Пусть они ее добывают, экономят, но не переселяют людей. Сегодня Сергей Владимирович предлагает туда подавать нам воду, чтобы российские оккупанты укреплялись на захваченной ими территории и тем самым увеличить их шансы в их попытках добиться от международного сообщества признания аннексии. То, что сейчас никто не признает, потому что дополнительные ресурсы природные, в том числе и вода, для русских оккупантов это возможность укрепляться в Крыму. Но если бы только это, переселяя туда людей, извините меня, русских граждан, они вытесняют крымских татар. Мы это уже пережили при Сталине. Там, правда, методы были совершенно другие. Сергей Владимирович практически говорит, давайте мы им дадим воду, они переселят еще 200-300 тысяч русских, и таким образом мы вообще оттуда вытесним крымских татар. Я извиняюсь, Сергей Владимирович сейчас, конечно, будет говорить и будет даже возмущаться, что я настолько, как бы ему кажется, упрощаю, но я не упрощаю. Сегодня вода – это есть оружие. Оружие, которое мы можем заставить российских оккупантов каким-то образом одуматься или, по крайней мере, приступить к действиям, которые нам дадут надежду на освобождение, Крыма, или же, благодаря этому оружию, российские оккупанты пойдут дальше на Украину.
Тем временем вице-премьер российского правительства Крыма Светлана Маслова утверждает, что накопленных водохранилищами полуострова запасов воды хватит на 8 месяцев. Украинский политолог Петр Олещук считает, что официальная позиция России по вопросу воды запутанная и неоднозначная.
На самом деле официальная позиция России по этому вопросу, она чрезвычайно запутанная. И она запутанная, понимаете, настолько сложными хитросплетениями пропаганды, что, мне кажется, они сами давно в этом всем запутались. Потому что вы сами, кстати, отметили это, что с одной стороны продвигается идея о необходимости решать проблему с водой, какие-то выдвигаются проекты, часть из них совершенно фантастическая, и в то же время вот эта самая администрация, установленная Россией в Крыму, она постоянно утверждает, никаких проблем нет, у нас все хорошо, нам никакая вода не нужна, нам днепровская вода не нужна, нам ничего не нужно, у нас все хорошо. Вот, то есть, с одной стороны, они постоянно продвигают идеи о том, что якобы там Украина осуществляет какое-то там преступление путем отказа от подачи днепровской воды, а с другой стороны утверждают, что нам вода не нужна, у нас все прекрасно, у нас воды навалом, мы все себя полностью можем обеспечить. И понимаете, на самом деле, вот все наши обсуждения, они исходят из того, что мы принимаем как некую мысль, которая существует априори, что вот российская сторона, она действительно будет эти все вопросы обсуждать. Но на самом деле сама Россия, она никогда конкретно на это не указывала. То есть официальная позиция России, нам вода не нужна, у нас все отлично. Понимаете? И в этой ситуации это все может быть довольно-таки, знаете, двусмысленно и просто использоваться со стороны России просто с целью тянуть Украину в какие-то беспредметные переговоры, а потом попытаться представить эти переговоры в качестве вот какого-то доказательства якобы признания аннексии Крыма.
Напомню, что после российской аннексии Крыма материковая Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал примерно 85% потребностей полуострова в пресной воде. Нынешняя официальная позиция руководства Украины заключается в том, чтобы не подавать днепровскую воду в Крым до деоккупации. В Минреинтеграции Украины также заявили о том, что готовы передавать пресную воду в Крым в цистернах или в бутылированном виде в случае зафиксированной международными организациями гуманитарной катастрофы на полуострове. В России коренным народам позволены только танцы в национальных одеждах, а тот, кто борется за права своего народа, преследуется за экстремизм или становится жертвой карательной психиатрии. Об этом на 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов заявил главный старейшина народа Эрзя Сырись Балеень. Старейшина выступил в составе украинской делегации. Таким образом, официальный Киев предоставил возможность высказаться представителю коренного народа России по украинской квоте. Далее цитата. «В противовес фасадной политики России относительно защиты коренных народов и их языков». Конец цитаты. Старейшина народа Эрзя рассказал Крым Реалии, почему он выступает в составе украинской делегации, когда речь шла об одном из коренных народов России.
Я был в складе, и я в складе украинской делегации, бо я громадянин Украины. В Украине живе немало эрзян. Як це сталося? Ну, є люди, просто нам допомагали. Є секретаріат Інязора, мій секретаріат. І наше завдання, одне з наших завдань, це донести до світу справжній стан нашого народу і народів Російської Федерації. Бо те, що розповідають там представники саме Російської Федерації, воно дуже сильно відрізняється від того, що є насправді. коли нам говорять про збереження мови, це трошки некоректно, бо зберігається чучело Леніна в мавзолеї. Воно зберігається, ще тисячі років буде зберігатися. Мова має розвиватися. А в нас навіть, бачите, не йдеться про розвиток, а тільки про збереження. Мій народ, 30 років тому це був мільйонний народ, зараз це, я не знаю навіть скільки, бо там придумали етнонім той Мордва, прізвисько, і ці переписи всі брешуть. І на сьогодні ми оцінюємо нас десь, можливо, 400-500 тисяч, говорячи ще менше. І мова знищується, треба визнати, що це не те, що влада не займається, чи це залежить від чиновника, його призначили, чи обрали на місці. Іде цілеспромоване знищення народів. Імперія не має часу, такий цейтнот, вона спішить і дуже прискорила це все, починаючи з того, що два роки тому був введений цей закон про добровільне вивчання. І вроде як так красиво, добровольно ти можеш там обирати. Насправді це поставлені в такі умови, що люди вже не можуть вивчати, бо вивчається мова один-два рази на тиждень факультативно.
Представитель народа УДГ Павел Сулендзига также убежден, что в России права коренных народов на практике все больше урезаются и нарушаются. Напомним, в январе 2019 года Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность, далее цитата, «растущим доминированием русского языка при одновременном отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств».
Проблема идентичности, проблема сохранения языка. Единственное, я, конечно, могу сказать, что все-таки именно у моего народа получилось добиться, это единственный случай в Российской Федерации, мы добились решения, когда на нашей территории был создан национальный парк, и условия этого создания этого парка были... что он создается не только для сохранения природы, но и для сохранения развития моего народа удыгейцев. Но я бы хотел сказать о том, что, к сожалению, в нынешнем путинском режиме сохранение и развитие многих коренных народов России остается под большим-большим вопросом. Это касается и вопросов прав на землю и природные ресурсы, это вопросы и самоуправления. Мало принимать законы, да, их еще нужно исполнять. Более того, в Российской Конституции прописаны права коренных народов, они, правда, сейчас уже немного размыты после принятия так называемой новой путинской, да, поправки, путинских поправок, но все равно это сохраняется. Однако это ни в коем случае, конечно, к сожалению, не дает никаких прав.
Заместитель руководителя Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения Коми Войтыр Николай Ударатин отмечает, что в республике Коми не такое критическое положение с численностью самого народа, но сказывается ряд других проблем.
А у нас более 200 тысяч носителей языка, около 150 тысяч. Но, конечно, это сейчас сокращение идет носителей языка, так как а поколение, которое еще училось в советских школах, которое учило коми язык, оно уже уходит. А молодое поколение не очень хочет изучать язык. Не созданы те условия для изучения языка. В этом самая главная проблема. Проблемой будет, я бы сказал, такое экономическое положение республики сейчас и бюджет республики находится в таком положении, что да, мы берем кредиты, ни на что денег не хватает, хотя нефтегазодобывающая республика, донор, и фактически находится в таком колониальном положении, откуда деньги вывозятся, а назад ничего мы не получаем.
Член научного совета по проблемам национальных отношений Национальной академии наук Украины Виталий Нахманович полагает, что украинским властям также нужно еще многое сделать для обеспечения прав коренных народов на территории страны.
К большому сожалению, в Украине не было никогда с момента получения независимости целостной и последовательной политики не только в отношении коренных народов, а вообще в национальном вопросе. неоднократно предпринимались попытки создать и утвердить концепцию этнонациональной политики государственной. Было разработано много разных документов, но ни один из них так и не был утвержден. Мы понимаем, что три народа коренных в Украине живут в Крыму. И до того момента, как Крым входил в состав Украины, не был захвачен Россией, никакой политики по отношению к ним не проводилось. После аннексии Крыма Россией внимание к крымским татарам совершенно изменилось, да, и все эти годы и правительство, и Верховный Совет Украины демонстрируют показательное такое внимание к проблемам крымских татар. Но очевидно, что все это, к сожалению, носит виртуальный характер.
Да? В Крыму и Севастополе растут цены на продукты. Российское правительство Севастополя намерено выделить субсидии дистрибьюторам для сдерживания подорожания сахара и подсолнечного масла. По сути, в городе вводят фиксированные цены на эти продукты. В Крымстате подсчитали, что с начала года цены на продукты в Севастополе выросли почти на 5%. Рост цен на продукты отмечается и в Крыму. А стоимость продуктовой корзины из 24 позиций, которые российское государство определило как социально значимые, только за март подорожала в среднем на 15% в Крыму и Севастополе. Это значительно опережает темпы инфляции. Журналист из Севастополя Давид Аксельрод прокомментировал ситуацию с ростом цен в городе.
Продуктовая корзина подорожавших продуктов не отличается. Это прежде всего крупы, та самая пресловутая гречка, о которой принято говорить, мука, подсолнечное масло. Это что касается за последние несколько месяцев, и яйца, что касается за последние несколько дней, может быть, недели полторы. Насколько я понимаю, насколько я общался с местными жителями, что подорожание яиц в преддверии Пасхи — это достаточно распространенная практика. В целом, все, о чем писали федеральные СМИ, все, о чем писали местные СМИ, это все, в принципе, находит свое подтверждение в магазинах.
Председатель отделения Российской общественной организации «Опора России» по Севастополю Илья Пестерников считает рост цен в городе объяснимым.
У нас же рост цен мы наблюдаем и на имущество, движимое, недвижимое, и, соответственно, определенный там есть дефицит у нас на рынках различных, а все у нас закольцовано, так скажем, да. То есть если мы раньше получали прибыль там с продажи какого-то товара 30%, да, и нам хватало на приобретение того или иного имущества, да, то сегодня 30% нам не хватит, поскольку цены в разы выросли. Есть определенная индексация по зарплатам, есть определенное повышение маржинальности, связанное с постпандемийным периодом.
По словам Ильи Пестерникова, при ограничении роста цен на одни товары бизнес старается зарабатывать на других.
Существуют другие группы товаров, на которых они зарабатывают, на те же розничные сети, розничные магазины и прочее. В социально значимых товарах нет той маржинальности, которая есть, допустим, в красной икре, да, или в итальянских оливках, или на камчатском крабе.
Директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета Олег Буклемишев скептически оценивает попытки российских властей регулировать цены административным методом.
Если вы начинаете контролировать цены в одном месте, это у вас сразу негативно сказывается и на спросе, и на предложении. Возникает дефицит, уменьшается производство, а потребители могут переключаться на другие виды товаров с неконтролируемыми ценами, и туда вспышка цен, которая не произошла там, где цены контролируются, происходит в каком-то другом месте.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Для вас работал Андрей Гивко, слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.